1С Паблишинг представляет. Эдит Несбит. Новые приключения искателей сокровищ. Перевод Анны Овчинниковой. Читает Вадим Максимов. Путь в Рим или глупый безбилетник. У нас, Бестейблов, есть два дяди, и оба некровные. Один наш двоюродный дедушка, а второй дядя мальчишки Альберта, который жил по соседству с нами на Льюишем-Роуд. Когда мы впервые познакомились со взрослым соседом, поедая печеную картошку, но это уже совсем другая история, мы стали звать его дядя соседского Альберта, а потом, для краткости, просто дядя Альберта. Дядя Альберта и наш отец сняли потрясающее загородное поместье под названием «Дом у рва», и мы провели там летние каникулы. В конце лета, после передряги с горохом, который насыпал себе в ботинки один паломник, это тоже другая история, мы нашли давно потерянную любовь дяди Альберта. Женщина была очень старой, почти 26 лет, а дядя Альберта еще старше, вообще преклонного возраста. Поэтому свадьбу назначили на ближайшее Рождество. Когда начались каникулы, мы вшестером отправились в дом у рва с отцом и дядей Альберта. Мы еще никогда не встречали Рождество в деревне, и все удалось как нельзя лучше. Давно потерянная любовь, ее звали мисс Эшли, но нам разрешили называть ее тетей Маргарет еще до свадьбы, которая сделала бы ее нашей настоящей тетей. И ее веселый брат-священник часто приезжали к нам, а мы иногда навещали их в поместье Кедры. Мы играли в шарады, прятки, в дьявол в темноте. Девочки притворяются, будто любят играть в дьявола, а на самом деле мало кто из них любит эту игру. Мы пускали петарды, устроили рождественскую елку для деревенских детей. В общем, развлекались как могли. Каждый раз, когда мы приезжали в Кедры, там царила глупая суета из-за ужасной свадьбы. Из Лондона привозили коробки со шляпами, свадебными подарками, всякими блестящими и серебристыми безделушками, вроде брошей и цепочек. А еще присылали на примерку одежду. Не понимаю, зачем, леди, нужно столько нижних юбок, сапожек и прочего барахла? Ну и что же, что она собирается замуж? Ни одному мужчине не придет в голову обзавестись 24 рубашками и 24 жилетами из-за будущей женитьбы.
Наверное, все дело в том, что они поедут в Рим, сказала Элис, когда мы обсуждали это перед кухонным очагом. В тот день экономка миссис Петтигрю отправилась навестить свою тетю, и нам разрешили приготовить ириски. Понимаете, в Риме можно купить только римскую одежду, а она, наверное, дурацких кричащих цветов. По крайней мере, римские пояса все яркие. А теперь ты помешай ириски, Освальд. У меня уже лицо обгорело до черноты. Освальд взял ложку, хотя на самом деле очередь была не его. Но такой уж у него характер, что он не поднимает шум из-за мелочей. И он умеет готовить ириски. Надеюсь, вы помните, что когда я пишу «Освальд», я пишу о себе. Я и дальше буду иногда говорить о себе, как о другом мальчике, потому что я очень скромный.
«Везет же паршивцам! Поедут в Рим», — сказал Эйчоу. «Как бы мне хотелось тоже там побывать!»
«Невежливо говорить паршивцы, Эйч-Оу, милый», — упрекнула Дора.
«Ну, тогда везунчики», — поправился Эйч-Оу.
«Поехать в Рим — мечта всей моей жизни», — сказал другой мой младший брат Ноэль. «Он у нас поэт, все время пишет стихи. Вспомните только, что говорил человек в дороге в Рим».
«Тебя не возьмут», — отрезал Дики.
Такая поездка стоит ужасно дорого. Я слышал, как вчера об этом говорил отец».
«Но ведь платить придется только за проезд», — возразил Ноэль.
«И я бы поехал третьим классом, или даже в отделении для скота, или в багажном вагоне. А добравшись до Рима, я легко смог бы зарабатывать на жизнь. Я сочинял бы баллады и пел их на улицах. Итальянцы кидали бы мне лиры».
«Лира — это итальянский шиллинг. Слово пишется через «и». Видите, какие итальянцы поэтичные? Даже деньги у них называются лирами».
«Но ты не можешь сочинять стихи на итальянском», — сказал Ичоу, который таращился на Ноэля с разинутым ртом.
«Не знаю, не знаю», — ответил Ноэль. «Все равно я очень скоро выучу итальянский, а для начала буду сочинять стихи на английском. Наверняка там найдутся люди, которые их поймут. А если не поймут, вам не кажется, что мягкие южные сердца растают, когда итальянцы увидят бледного, стройного чужеземца, поющего жалобные баллады на незнакомом языке? Я думаю, растают. О, меня быстро забросали бы лирами! Ведь итальянцы не такие рассудочные и холодные, как северяне. У нас каждый или пивовар, или пекарь, или банкир, или мясник, или еще какой-нибудь скучный тип. А там все или бандиты, или виноградари, или гитаристы. Они давят красный виноград, смеются, танцуют на солнце. Да вы и сами прекрасно это знаете».
«Ириска почти готова», — внезапно сказал Освальд. «Эй, Чоу! Закрой свой дурацкий рот и принеси чашку холодной воды».
Мы бросили в воду кусочек ириски, чтобы посмотреть, готова ли она. А потом вылили смесь на тарелку, забыв намазать ее маслом, и не смогли отскоблить. Тарелка разбилась, поднялся скандал из-за того, что она была из лучшего обеденного сервиза. И дикие фантазии поэта Ноэля совершенно вылетели у нас из головы. Только позже, глубоко погрузившись в воды скорби, мы о них вспомнили.
На следующий день Эйчоу сказал Дори: «Мне надо кое о чем пошептаться с тобой по секрету».
Они пошли на тайную лестницу, которая скрипит и уже давно ни для кого не тайная. После их разговора Дора начала шить что-то белое и не позволяла нам взглянуть, что она такое шьет, а Эйч-Оу ей помогал.
«Еще один свадебный подарок, не сомневайтесь», — сказал Дики. «Наверняка какой-нибудь кошмарный сюрприз».
Больше мы об этом не говорили, катаясь на коньках во рву, где замерзла вода.
А Дора не любит кататься на коньках. Говорит, у нее из-за катания болят ноги.
Рождество и день рождественских подарков прошли как прекрасный сон, и наступил день свадьбы. Перед свадьбой все мы должны были явиться в дом матери невесты, а после со свадебной компанией отправиться в церковь. Девочкам всегда хотелось стать подружками невесты, и вот они ими стали. Дора и Элис надели белые суконные пальто, какие носят кучера, а еще маленькие накидки и белые бобровые шапочки. Они выглядели неплохо, хотя и смахивали на девчонок с рождественских открыток. Под длинными пальто у них были платья из белого шелка, из какого обычно шьют носовые платки, а на ботинках блестели настоящие серебряные пряжки — подарок нашего замечательного индийского дяди. Экипаж уже тронулся, как вдруг Эйчоу бросился обратно в дом и вернулся с большим свертком в коричневой бумаге. Мы решили, что в свертке тот самый секретный подарок, сюрприз, который шила Дора.